«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире передача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Зеркало сцены.
В Бишкеке любят песни. Их крутят в любой маршрутке, поют на праздниках и просто собравшись вместе. Ир-кисе – одна из самых любимых традиций кыргызского народа, которая открывает душу и согревает ее. Может, поэтому те певцы и музыканты, кто однажды приехал к нам в щедрую на солнце и гостеприимство страну, возвращаются не раз и не два. Вот так и Наталья Нелюбова, певица и музыкант из Томска, уже который раз гостит в Бишкеке и радует своих поклонников вдохновляющей и виртуозной игрой на гитаре. Как себя чувствует поэт и музыкант сегодня? Какие образы рождает авторская фантазия под влиянием событий современности? Что музыкант и поэт думает о будущем авторской песни, которой она посвятила всю свою жизнь? Об этом и не только. Мы поговорим прямо сейчас в студии «Радио Спутник». Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Володя.
Наталья Скотовна, вы родились в Кыргызстане, ваш дом в Сибири. И, как вы сами сказали, живете между Бишкеком, Томском и Новосибирском. А вы используете в своем лексиконе такие слова, как «большая родина», «малая родина». И что значит для вас Кыргызстан и Бишкек?
Я много, во-первых, Володя, очень узнала из вашего вступления про себя. Я бы никогда в жизни не догадалась, что я посвятила всю свою жизнь авторской песне.
Это теперь потому, что это большое знаю. Видится на расстоянии.
Конечно, большое видите вы. Спасибо вам за это. Я не оперирую такими понятиями «большая родина», «малая родина». Просто самолет садится в Манасе, и слезы наворачиваются на глаза. И, собственно, это и есть единственный показатель «Родина, не родина».
И в Бишкеке же вы записали свой первый альбом песни
да.
Южной провинции в жанре авторской песни.
Это точно было в жанре авторской песни, потому что был тогда такой жанр. Был аккомпаниатор Шура Фоминых из Новосибирска, и мы по ночам на радио ВОСТ, пока был свободен 16-дорожечный магнитофон, как сейчас помню, мы писали этот шедевр, я бы сейчас так сказала. Про эту запись. Павел Жданко, который был нашим звукорежиссером, не мог нарадоваться на то разнообразие обработок и эффектов музыкальных, которые можно одновременно запихать в диск. Собственно, мы это и сделали. Мы напихали туда всего.
Но в этом жанре это случилось, потому что авторская песня являлась единственной площадкой в то время, на которой можно было самовыразиться.
Да, как альтернатива была рок-площадка, но для рок-площадки нужно было везение и много здоровья. Вот. И оно терялось, конечно, в геометрической прогрессии, поэтому я считаю, что авторская песня сберегла мне годы жизни. Вот.
Мы говорим о самовыражении. Наташ, но мне кажется, что чем бы вы ни выражались, в чем бы вы ни выражались, все кончалось хорошо.
Слава Богу! Бог миловал, я бы
после
так сказал.
После выпуска первого диска вы закончили с красным дипломом Горный институт, верно?
Вот вообще не так. Сначала был геолого-разведочный,
да.
А диск от него, я скажу, отстоял лет на 8.
Раньше?
Позже.
Позже.
Конечно.
Сути это не меняет.
Действительно.
И, казалось бы, песня «Держись, геолог, крепись, геолог»
ненавижу
должна ее. Стать для вас отрядной и основной. Но что-то пошло не так.
Нет,
а как?
Все пошло
и
так,
куда?
Я считаю. Дело в том, что геологии очень не повезло. Почему-то песни, которые посвящены геологии, невероятно плохи. Они такие прямые. Дело в том, что пока работаешь, да, геологом, когда видишь всю эту красоту, точно понимаешь, что это нельзя выражать напрямую. Например, видишь гору и поешь: «Ах, красивая гора». Там видишь реку и поешь: «Ах ты, речка, речка, там беги, беги».
Что вижу, то и пою.
Да, для меня это дурновкусие. Это должно сначала пройти через тебя, на минуточку, через твое образование, через твое сердце. И может получиться песня совершенно даже без этих слов. Возможно, там не будет ни горы, ни реки, ни каких-то прекрасных минералов, которые ты, значит, на самом деле там видишь. Это может быть про что-то другое, но это будет про это. А вот эти песни «Крепись, геолог», и там, я даже не буду вспоминать то, что я слышала всю свою юность. Это что-то адское.
Ну, я спрашивал, в общем-то, почему был отложен красный диплом.
Почему он был отложен? Он прекрасно, он очень красный, поверьте мне. Он достаточно красный, чтобы быть.
Но
да.
Вы не работали геологом.
Почему?
Пошли.
А почему же я не работала геологом?
Все говорят.
Все сплетничают. Правда? Я работала после этого лет 6. Причем, как папа Карло. И у меня есть выпускники, у меня есть студенты, которые меня помнят. И они по всей стране, на минуточку.
Но выбор вы остановили на музыке.
Вы знаете, кто на ком чего остановил? Когда за тобой приходит музыка, стучится к тебе, и ты ей открываешь, что выбора у тебя потом и нет. Понимаете? То есть это кто кого выбрал? Когда ты выбираешь музыку, это как-то по-другому выглядит, если честно. Ты, не знаю, поступаешь там сначала в училище, потом в консерваторию, набираешься навыков там, не знаю, каких-то, потом тебя пристраивают в какую-нибудь филармонию, дом культуры. Называется, ты выбрал музыку. Она к тебе приходит, говорит, быстро записываем песни. Быстро-быстро берем ручечку, берем гитарку, фортепиано, все, что у вас есть. Нам не важно, сколько у вас образования, умеете ли вы записывать это все. Берем, записываем, поем. Вот происходит это так, и ты ничего поделать не можешь с этим.
И вот у меня есть подтверждение теперь, когда мы выяснили, что вы 6 лет работали по специальности,
да.
Что геолог вас до конца не умер, ибо один из самых ярких ваших альбомов, который называется «Самана Кукун», вдохновлен ископаемой кулайской культурой Западной Сибири. Как это случилось?
Но ведь это дело не геологов, а археологов, я так думаю. Я думаю, это другая область. А то же самое, тоже постучались. Просто пригласили в проект, сказали, вот древняя кулайская культура нуждается в музыке. Не могли бы вы написать для ископаемой культуры музыку? Я сказала, да я не знаю, положила трубку и написала музыку. Вот так все и было.
И этот альбом, а точнее песни в нем звучащие, обладают такой энергетикой, что даже вывели недавно, как вы рассказывали, одного человека из глубокой депрессии.
Ни одного.
Вот расскажите про это.
У меня есть, например, в Питере подруга, когда ей грустно, она говорит, вот я беру две песни из этого альбома, «Самана Кукун» и «Голова волка». Я их просто на зацикливание ставлю, и там с какого-то там третьего-четвертого раза замечаю, что у меня настроение лучше. Потом, значит, у нас был художественный руководитель филармонии, в которой я работала 4,5 года. Он приехал из Москвы. Он никак не мог присутствовать в Томске в тот момент, когда я делала «Самана Кукун». Но оказывается, что он утром, каждое утро вставал под альбом «Самана Кукун». И был бодр весь день. Кстати, его можно просто использовать для бодрости. Ну и замечательный поэт, мой друг, он тоже сказал, что из глубокой депрессии, да, очень легко выбираться. С помощью альбома «Самана Кукун».
Это Игорь Караулов.
Игорь Караулов, не только он. Разные люди есть.
Чудесным образом я тоже знаком с Игорем Карауловым. Мы с ним друзья на Фейсбуке. Считаю его одним из лучших современных российских поэтов и очень уважаю за его гражданскую позицию. Меня очень порадовали его высокие отзывы на Фейсбуке о вашем творчестве и теплые воспоминания о вашей встрече где?
Ну, и в Томске, и в Москве.
А, вот в Томске, и в Москве, да. И я уже сделал домашнюю заготовку, сообщение для него вот такого содержания. «Дорогой Игорь, пути Бога никто не знает. И случилось так, что мы оба влюблены в одну и ту же женщину. Надеюсь, это не помешает нам оставаться друзьями и дальше. И пошлю ему ссылку на нашу передачу».
Баловники вы, конечно. Что с вами делать?
И поскольку имя Игоря Караулова было упомянуто, я хочу для иллюстрации прочесть его короткое стихотворение. Тем более, что это не будет выбиваться из темы нашей беседы. Потому что она о культуре, в которой выходит и песенная культура тоже. Итак, рыбалка, в сущности, основана на гнусном обмане рыб. Примерно то же мы зовем искусством. Глаза раскрыв, мы видим, как посверкивают блесны, мерцают червячки, а наверху плюются через десны смурные мужики. Мы рвемся из юдоли водных лилий туда, на свет. Но розовый японский карп Василий туда не хочет. Нет, он видел все, и пиво, и ведерко, и мусорный прибой. Он улыбается всезнающе и горько разорванной губой. Об этом он рассказывал немного, сошел за чудака, как задрожало вдруг лицо живого бога, и он слетел с крючка.
Отличный стих.
Персонаж стихотворения Игоря Караулова — японский карп Василий. Но в ваших произведениях тоже нередко встречаются животные.
Но только они и встречаются в моих произведениях.
Да. Лось ты или не лось, как тебе в жизни жилось, хтон ты или не хтон, помните, да, Саман Акокон?
Это, да, это не забудешь.
Так вот, мир людей и мир зверей. В чем вы видите сходство? То самое особенное сходство, которое, вероятно, не каждый может считать в текстах ваших песен.
Вы знаете, звери что-то типа тотема, и они в песню приносят с собой какую-то дикую хорошую энергию, которая делает песню моей, скажем так, да. Вот. Ну, в общем, это такой прием, когда ты чувствуешь, что не хватает какой-то силы, да, какой-то дикости в песне, чего-то незапрограммированного, ты вспоминаешь там или рыб, или лося, или оленя. Крот, кстати, поселился крот в песнях. Вот. В последнее время песни наполняются грибами. Я понимаю, что это очень интересное явление, грибы, да, непонятно, кто они, но то, что у них, например, есть свой интернет грибной.
Грибница.
Да, они передают информацию по этому интернету, они друг с другом разговаривают и сообщают, где лучше расти. И своей грибницей, своими прокладывают путь туда, где лучше почва и где там, не знаю, где больше воды. Они меня просто завораживают, потрясают, и я придумываю с грибами разные интересные истории.
Здорово. В продолжение вопроса. В ваших песнях часто фигурируют странные персонажи из народных сказок. Например, человек, сделанный зверем, с темной кровью, летающие медведи. А какой смысл вы сами видите, или, точнее сказать, чувствуете в этих образах? Что они обозначают для вас? Чем они вам самой так нравятся?
Вы знаете, если бы я их придумывала, да, была бы конструктором, вот брала бы и конструировала, думаю, дай-ка я летающего медведя сейчас в песню-то впишу, и это будет какой-то смысл. Дело в том, что когда пишешь песню, ты вообще не думаешь, это правда. То есть вот тебя является тебе строчка за строчкой, а ты пытаешься их расположить так, чтобы это произведение существовало и обосновалось в этом мире. Да, вот если строчки расположены правильно, то, во-первых, это моментально выучивается, не выпадает ни одно слово, и ты так отходишь от того, что вроде как бы ты сделал, да, и понимаешь, что оно существует отдельно от тебя. Вот оно крепенько стоит на ножках. В принципе, может и без тебя дальше пойти хоть туда, хоть сюда, и другие люди это будут петь. Вот. А когда, например, неправильно там все, там хоть летающий медведь, хоть ползающий крот, хоть бегущий олень, оно не поможет. То есть оно тогда будет разваливаться, и тебе каждый раз, чтобы это все спеть, надо будет огромное количество энергии, и оно все равно не приживется в этом мире. Поэтому я не ориентируюсь ни на какие образы. То есть это просто строчки правильно выстраиваются, чтобы быть.
Хочу вернуться к вашей дискографии. После альбома «Саман Акокон», посылом для которого стала древняя ископаемая кулайская культура Западной Сибири, вы выпускаете еще один яркий диск «Кабаре Серебряного века».
Одновременно я с ним, да, выпустил.
Даже так, ну, в дискографии разные года. Составлены из песен Александра Вертинского и Петра Лещенко. Почему случился такой резкий и неожиданный поворот от шаманизма к декаданству?
А это не был поворот. Мы на альбоме «Серебряный век», да, «Кабары Серебряного века», мы отдыхали от кулайской культуры. То есть мы поездим, попоем очень много, вот раскачаем пространство, поем песню «Летит по небу зима», снег идет непременно там. Вот, это очень энергоемкое вообще занятие, да. И очень захотелось его чем-то уравновесить, вот этим каким-то гламуром столетней давности, вот этой вот какой-то куртуазностью. Это противовес, это дополнение, собственно, к альбому «Саман Акокон».
Но это не просто было исполнение песен Вертинского и Петра Лещенко. Там присутствовала, насколько мне показалось, некоторая ирония, так скажем. И,
была там ирония, конечно.
То есть в синем и далеком океане, где-то, ну, возле, да, огненной земли, плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. А потом, после этой распевности, фрагмент, да, из Бетховена к Элизе, а затем музыкальная и голосовая вставка в зажигательных латиноамериканских ритмов.
Ну,
потащила,
потащила. Вы знаете, это тоже невозможно контролировать и регулировать. Во-первых, это случается не только со мной, это случается со всеми музыкантами. Здесь совершенно такое коллективное было творчество. В общем, один начинает, другие понимают, что происходит. Не придут на этот концерт, на эту запись ни Петр Лещенко, ни Александр Вертинский, не скажут ай-яй-яй, не пригрозят пальцем. Поэтому вот когда всех потащило, то случаются вот такие ироничные записи.
В 2017 году вы вернетесь, но если не к городскому романсу Вертинского, то к романсу как таковому. Я имею в виду проект «Прощание с русским романсом», в котором исполнение романсов сопровождается комментариями, написанными в стиле рэп. На что вы хотели обратить внимание? Что этим сказать? Кого ты хотел удивить?
Я просто хотела себя порадовать. А если ко мне бы присоединился еще кто-нибудь и порадовался, было бы хорошо, конечно. Русский романс, у меня к нему очень сложное отношение. Я считаю, что он невероятно абсурден. Это прежде всего. Во-вторых, я думаю, он просто вреден для здоровья. Вот если русский романс исполнять серьезно, со всеми чувствами, которые туда заложены.
Запускать эмоцию вглубь.
Да, запускать эмоцию на полном серьезе, я считаю, что очень разрушительная штука. И у наших предков, которые любили русский романс, которые его придумывали, было просто какое-то железное здоровье, какое-то нечеловеческое бесстрашие. Вот, преклоняюсь. Что говорить-то? Вот. Но я решила его прокомментировать, чтобы облегчить, нейтрализовать вот тот накал драмы, который там присутствует. И я считаю, у меня получилось.
Кстати, о рэпе. Это относительно новый жанр. В чем вы видите закономерность его появления?
О, рэп. Не думаю, что это новый жанр. Я думаю, этому новому жанру лет 40, не меньше. Вот, закономерность. Я не знаю, это моя версия просто. Это какая-то потребность в новой поэзии, я думаю. Да? Поэзии, которая была очень ритмичной, была очень абсурдной и была очень эмоциональной. Поэтому она не отрывается от того, кто читает.
Рэповские баттлы, какой смысл вы видите в них, если видите? Это знак времени?
Слушайте, я в них не принимала участия. Я на самом деле, вы меня сейчас спрашиваете о том, чего я меньше всего себе меньше всего разбираюсь в этом. Не знаю, пацаны всегда биться любили. И еще адреналину пропадать, что ли. Пусть бьются. Это ведь прекрасно, когда поэзия существует на адреналине и развивается таким образом. Не все же бабушкам по библиотекам сидеть и проливать слезы над Блоком и Гумилевым. Надо и чтобы пацаны дрались.
Вы иронизировали над Вертинским, прощались с русским романсом. Но, тем не менее, наши зрители увидели и услышали и то, и другое, когда вы привезли в Бишкек фильм-концерт «Любовь и смерть». Это я уже перехожу к вашему сотрудничеству с городским театром русской драмы. Как все начиналось?
Познакомились с Галиной Кетовой. Она сказала: «А давай, а хочешь, я познакомлю тебя с пианистом?» Я говорю: «А давай». И сделали. Сделали прекрасно в малом зале русской драмы. Кстати, зал был полный. Сделали фильм, пустили 1916 года.
Немой.
Немой, черно-белый, с главной роли Вера Холодная. Фильм называется драматично «Жизнь за жизнь». И мы с Талаем Бейшеевым сопроводили его топерскими проигрышами и романсами Вертинского, Лещенко и старинными романсами, даже народными.
Предупредив перед этим зрителей, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
Ну, он просто после игр кочевников был, поэтому он играл, как мог, да.
А перед этим был совместный с Галиной Жикетовой спектакль «Черные и белые истории» под музыку.
Ровно через год после этого был с Галиной Кетовой спектакль в Большом зале «Черные и белые истории» под музыку, да. Прекрасный был опыт. В Томске был похожий спектакль. И с Галей мы сделали совершенно прекрасные истории, раскрашенные, где Галя была белый лебедь, как мне казалось, и она читала совершенно прекрасные женские монологи из классических произведений.
Из «Чайки».
Из «Чайки». Она читала Цветаеву, что-то еще читала. Там много было из «Трактирщицы». Там еще что-то было. Там прям много мы набрали женских диалогов позапрошлого века и глубже. И в контрасте я рассказывала свои женские истории, вот, сопровождаемые музыкой. Вот. Хороший спектакль был.
Думаете повторить?
Всегда думаю. Вот я его повторить, я его хочу всегда.
Давайте перейдем к событиям более недавним. Перед тем, как приехать к нам, вы участвовали в 16-м лесном фестивале, который называется 32 августа. Где и как это проходит?
В лесу. По названию ясно, что это происходит в лесу. А 32 августа...
Недалеко от станции Подосинки Казанского направления на поляне слета гитарных школ.
Ох, вот это даже так. Вот смотрите, как вы много всего знаете, чего не знаю я. Ну, прекрасный фестиваль, дзен-фестиваль, как я его называю. Я вообще все люблю, что дзен. Я первый раз в жизни видела дзен-организатора, дзен-лайн... В общем, дзен-плейлист, дзен-выступление. В общем, фестиваль, который делается практически сам. Организатор только решает его сделать, объявляет об этом. И значит, у этого человека нету ни спонсоров, ни каких-то организаций, которые бы это делали. А все делается само.
Вот в этом дзен.
Да, в этом дзен, то есть являются какие-то люди, которые дают деньги, предоставляют свои машины, привозят на поляну еду, привозят свою технику. Между прочим, отличный звук был на этом фестивале, хоть он и лесной. Прекрасный свет, да. И мне первый раз в жизни очень понравилось, как делается дзен-фестиваль.
А вы с этого фестиваля приехали не одна, а с музыкантом из Санкт-Петербурга Артемом Вахитовым, который аккомпанировал вам у нас на концерте на Кахоне.
Ну, мы приехали разными путями. Артем приехал 5 числа, я 15-го. Но действительно, Артем тоже был на этом фестивале в составе дуэта «Легкие» и тоже там совершенно прекрасно выступал.
А расскажите о нем.
Об Артеме?
Об Артеме. Я надеюсь, что он когда-нибудь придет тоже на нашу передачу.
А может быть, он сам о себе расскажет, в конце концов, нет? Ладно. Ну, а что я могу рассказать? Это прекрасная группа, которая не похожа ни на что из того, что я слышала. Они слишком серьезны и вдумчивы для попсы, и слишком легки для, например, рока или для бардовской песни. Поэтому они занимают какую-то совершенно уникальную нишу и целиком оправдывают свое название. Они действительно очень легко воспринимаются. После них прекрасное настроение, радостное. И хочется, не знаю, жить и дружить.
Вот, отличная рекомендация. А вот какую характеристику я нашел на группу «Легкие» в интернете. Группа «Легкие» — это то, что получается, когда минималистичную музыку берутся играть максималисты. Из гитары, укулеле и ножной перкуссии эти двое, Артем Вахитов и Георгий Сахенберг, выжимают максимум возможного, добиваясь плотного поп-ансамблевого звучания. Тексты, нередко скрывающие экзистенциональную жуть под обманчиво светлой оберткой, уходят корнями в ленинградскую почву. Так что, как я уже сказал, я надеюсь, что Артем Вахитов тоже будет участником нашей следующей передачи. А пока, чтобы у наших радиослушателей было какое-то представление как об этой группе, попрошу нашего звукорежиссера поставить фрагмент песни группы «Легкие» «Розовое пенсне».
У троллейбуса усы, у трамвая дуга, у Биг Бена часы, у оленя рога, а у меня на переносице и днем, и во сне мое невидимое розовое пенсне. И пускай говорят, что погода дурна, что не скоро весна и что вот-вот война, но никогда я не сниму ни днем, ни во сне мое невидимое розовое пенсне.
Вы слышали эту песню, Наташа?
Да, несколько раз.
А вот вам кажется, что лирический герой этой песни «Розовое пенсне», он такой вот оптимист, то есть оптимист, человек, у которого нет воображения и радуется всему? Или вот такой философ, который из плохого в плохом ищет хорошее?
Я думаю, лирический герой не так прост. И «Розовое пенсне» у него не вполне розовое. Вот. Но, тем не менее, он за ним как-то, не знаю, прячется, что ли. И не все у него просто, не все у него легко, но он делится своим лайфхаком, мол, вот есть розовое пенсне, смотрите, что у меня есть, говорит он.
Продолжим говорить о вашем творчестве. Слушая вас на концерте, я заметил, что на словах песни «Как желает она баре на третьем ладу»,
«Как
жаждет она баре на третьем ладу», вы взяли аккорд «баре на третьем ладу».
Это такое
стремление идеально сочетать форму и содержание. Но прежде чем ответить на этот вопрос, вы должны отметить мою невероятную наблюдательность.
Вы знаете, я пытаюсь сейчас вспомнить.
Это было одновременно, эти слова и
«Баре на
третьем ладу».
Поскольку песня это, извините, в ля миноре, «Баре» у меня было на шестом ладу. Простите меня, пожалуйста. На третьем ладу у меня не было «Баре». У меня все ходы записаны.
Но я все равно вывернусь. Вы считаете себя перфекционистом?
Вы прекрасны. Я без всяких «Баре» могу это сказать вот просто так.
И без всякого «Бара».
Да.
Так вы перфекционист?
Никогда. Не в жизнь. Перфекционистам трудно живется. Если бы я была перфекционист, у меня бы не было своего коллектива, и я не играла бы с музыкантами по всей земле. Перфекционист не может себе этого позволить. Приехать, человек не говорит ни по-русски, ни по-английски, ты ему пальцами показываешь, телепатия и это... В общем, и пантомима. Показываешь, чего играть, и вы с ним играете концерт, на который приходит там 250 зрителей, которые тоже не понимают ни по-русски, ни по-английски. Вот. И если бы я была перфекционистом... И он убивает все, что сложнее трех аккордов, потому что его дали из цыганского коллектива тебе. Сказали, это настоящий музыкант, он не должен репетировать, потому что он из настоящего крутого цыганского коллектива. Разумеется, все, что значит, больше трех аккордов, этот человек тебе просто убивает и куда-то сливает, а все, что три и менее аккордов, делает настолько прекрасными, что ты ему прощаешь первую часть. Вот. Это вот было в городе Нанси с французским контрабасистом. У меня такая история была. Перфекционист не может себе это позволить. Точно.
Хорошо. Еще об одной вашей ипостаси. Вы собираете устные сказки народов Сибири, то есть в какой-то степени выполняете работу фольклориста. Как это дело, собирание, записывание сказок, или что вы делаете, возникло в вашей жизни?
Когда делали программы «Самана Кукун», нам показалось, что было бы хорошо ее усилить какими-нибудь вот такими собранными текстами. И у нас был специальный артист, такой он выходил в пиджаке. Мы говорим, слушай, ну оденься попроще. У нас мы все такие сидим, попроще мы сидим, да? Он выходил, нет, говорит, я артист, он выходил чуть ли не во фраке и рассказывал, значит, верхнекетские тексты. Собранные вот как раз экспедициями. В общем, выглядело это комично, по большому счету. И однажды он не смог. Однажды не смог прийти. А я взяла и прочитала. И думаю, зачем мне этот артист, к чему, когда я могу сама? И тут со всех сторон, кто книжку подкинул, кто... Ну, просто они видели, как я это делаю,
начали,
да?
Начали открываться окна.
Окна, да. Кто прислал ВКонтакте, позырь, какая классная, значит, сказка. Кто другую книжку подарил. И пошло-поехало. Поэтому ни по каким деревням, разумеется, я ничего не собираю, это делают профессионалы. А я собираю из пространства, в котором это уже есть в готовом виде.
А вы как-то отбираете сказки по сюжету?
Нет, я отбираю не по сюжету, а по энергии. Вот есть нужная мне энергия в сказке, я ее делаю. Нету, не надо.
Заинтересовали, заинтриговали. Угу. А можете прочитать сказку?
Сейчас.
Точнее, рассказать.
Что рассказать? Читают сказки. Потому что они такие странные. Селькупская сказка. Селькупы знаете, где живут?
В Селькупе.
Неправда. На севере Томской области. Их всего 3000. Количество селькупов варьируется в зависимости от того, какие конкретно социальные льготы им предоставляет государство. Больше льгот – больше селькупов. Меньше льгот – меньше селькупов. Понимаете, да?
Да.
Вот. Сказка называется «Происхождение медведя».
Yeah.
Не знаю, правда или нет, но раньше медведь богом был, и у него дети были. А дети есть послушные и непослушные. И вот одного непослушного медвежонка бог выгнал и сказал: «Иди куда хочешь». Маленький медведь упал на землю, но до земли не долетел, застрял в развилке дерева. Висит и думает: пропаду теперь, ни вверх нельзя продвинуться, ни на землю опуститься, съедят меня, наверное, черви. Подох медведь, стали выпадать из него черви. Из больших червей вырастали медведи с длинными хвостами, большие таежные медведи. А из маленьких червей вырастали маленькие северные медведи без хвостов.
Вот как все было.
Вот как все прекрасно уладилось-то.
Хорошо. Я убедился, Наташа, кроме того, что вы музыкант-певец, у вас есть еще отличные актерские данные. Вы не пробовали себя в этой роли? Если да, то каким был этот опыт? Если нет, то почему?
Меня пригласили примерно лет 20 назад играть роль Марины Цветаевой в телевизионном фильме «Повесть о Сонечке». Я им сказала: только через мой труп. И в результате для этого фильма я сделала музыку, все спела, а играла другая актриса. Вот какой у меня чудесный опыт.
Мы сейчас с удовольствием послушали сказку. А каков идеальный слушатель ваших песен? То есть какими качествами должен обладать человек, по вашему мнению, чтобы слушать и слышать ваши песни?
Он непременно должен быть наслушан другой музыки, всякой. То есть у него должен быть большой вот такой слушательский опыт. По идее, в принципе, мне кажется, что мои песни для тех, кто, ну, не то чтобы присытился, тот, кто много всего слушал, и, может быть, ему хочется чего-нибудь эдакого. Может быть, какого-то хулиганства. Может быть, какого-то иного звучания, да? Может быть, нарушение правил каких-то. Я думаю, вот такой. Потому что человек, который только-только начинает слушать, да, и продвигается, не факт, что ему будет интересно, и не факт, что ему будет понятно, и, может быть, не факт, что ему будет комфортно.
У ваших песен очень сильна мелодическая сторона. Они такие красочные, такие разные по темпу и тембру, даже в рамках одного сочинения. Похоже, мелодия рождается раньше текста. Это так?
Крючочки. Я это называю крючочки. Знаете, как вот приходит какая-нибудь... Ну, например, сначала мелодия, да? И она нравится, да? А ты думаешь, а какие для нее должны быть слова? Думаешь, о, и там слова такие всплывают. А слова говорят: слушайте, что-то нам не очень удобна эта мелодия, давайте-ка мы ее немножко скорректируем. А потом ты думаешь, а ведь дальше, вот дальше, какая вторая фраза? Ну, это, например, первая, а вторая какая? И цепляется вторая фраза. А потом думаешь, а про что вторая фраза? И вдруг возникают слова. И дальше возникают слова и на третью, и на четвертую фразу. И третья, четвертая фраза притягивает к себе мелодию и аккомпанемент. И вот они так потихоньку, как петелька за петелькой, они друг друга, например, продолжают. И не исключено, что вот первая фраза, которая пришла и которая была поводом написать эту песню, она потом исчезнет. И я про нее вообще забуду, откуда все началось. Это такие, ну, езда в неведомое. Маяковский об этом сказал. Никогда не знаешь, чем это закончится.
Вот мне показалось, что образный строй ваших песен часто напоминает стихи русского авангарда начала 20 века. Например, там Заболоцкий, Хармс, Веденский. Вы сами признаете свое родство с ними или с кем-то?
Признаю,
или существуете как отдельная творческая единица?
Не-не-не, я очень Хармса люблю. Я прям и Заболоцкого очень люблю. Я люблю, мне очень нравится абсурд. Настоящий абсурд. И кто думает, что в абсурд можно сгрести весь мусор, да, который у тебя в голове, это неправда. Настоящий абсурд появляется в результате большого везения. Вот если тебе повезет, на тебя спустят этот абсурд, а в нем будет все. В нем будут все ключи, все разгадки загадок, все, что тебе надо.
А если бы была возможность иллюстрировать ваши песни, кто мог бы быть художником?
Вы знаете, у меня много было художников в моей жизни. Причем они не собирались иллюстрировать мои песни, а просто пользовались песнями как топливом для того, чтобы делать какие-то свои работы. Ну вот, например, очень крутой художник из Новокузнецка, Александр Суслов, писал свои полотна, слушая музыку мою. И она очень часто, между прочим, как же это называется, неоархаика, да, они имитировали наскальную живопись, да, они делали вот это все. Это действительно очень круто. Потом прекрасный художник Николай Коробейников, томский художник, его как-то командировали в Париж, тогда, когда еще никто из нас не ездил в Париж. Это было прям на границе 90-х и нулевых. И он, значит, там что-то писал, и написал целую, значит, целую галерею написал. И в Томске, в Доме ученых, открывалась его выставка, «Фуршет», какие-то значимые люди, губернатор. Вообще, ну, с полной торжественностью, да. Все это открывали. Потом все выпили шампанского. Ко мне подошел художник Николай Коробейников. Я говорю: поздравляю, Коля. Офигительный Париж. Просто все прекрасно. Он говорит: Париж, Париж. Кассету твою поставил и все написал. Сама ты Париж. Мне было очень приятно. Ну, и есть некоторые люди, которые просто пишут, рисуют песни. У меня, значит, есть нарисована песня «Империя холода» и нарисована песня «Летит по небу зима». А нет, еще есть песня «Эра рыб» в одно слово. То есть томская художница, она взялась за мои песни. Лидия Балашова ее зовут. Много художников. На самом деле, я сейчас вот кого-то не назову и обижу. Я просто очень знаю много художников, которые вот пасутся в моем творчестве. Я это все, разумеется, разрешаю и поощряю. Пусть оно закачивается в пространство, скажем так.
Как сказал король, жаль прекращать хорошие разговоры, распуская парламент. Но наше время подходит к концу. Наталья Схатовна, от имени всех бишкекчан и гостей столицы, побывавших на вашем концерте, благодарю вас за прекрасный спектакль и вместе с радиослушателями за интересную беседу. Успешного творчества, новых альбомов и полных аншлагов.
Ай, спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Зеркало сцены» с вами были российская певица и музыкант Наталья Нелюбова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».